Всем привет! В эфире подкаст «Базовый блок». Это подкаст про блокчейн. У микрофона Сергей Тихомиров. И это выпуск номер 181. Мы решили извлечь кое-что из наших архивов, до сих пор не опубликованных. История за этим выпуском и следующим выпуском 182 примерно такая. В сентябре 2023 года я сходил в Берлине на серию конференций в рамках Берлинской блокчейн-недели. Это такие конференции, как SafeCon, DubCon и ProtocolBerg. По горячим следам мы записали еще тогда, осенью прошлого года, с Иваном Иваницким два выпуска, где я рассказал про доклады, и мы обсудили разные интересные темы и разные актуальные мысли, на которые эти доклады нас навели, но, к сожалению, по ряду технических и логистических причин мы не смогли выпустить эти выпуски вскоре после соответствующих событий, и они пролежали еще какое-то время у нас в архивах. Мы решили выпустить их сейчас и надеемся, что они, тем не менее, несмотря на то, что вряд ли они могут восприниматься как актуальный новостной репортаж уже, все равно те темы, которые мы там обсуждаем, они совершенно не устарели, как нам кажется, и совершенно не утратили актуальности. Мы говорим и про сопряжение централизованных финансов и децентрализованных, про вопросы приватности и прочие такие вещи, отталкиваясь, да, от докладов конференций на прошлогодней Берлинской блокчейн-неделе. Так что надеемся, что это будет интересно и полезно. И перед тем, как мы перейдем, собственно, к записи этого выпуска, я бы хотел сказать спасибо тем, кто поддерживает подкаст «Базовый блок». Это наши патроны, которые на сайтах Patreon и Boosty делают пожертвования в наш адрес. Большое вам спасибо, друзья. Вы помогаете нам делать этот подкаст. Мы очень ценим вашу поддержку. Мы также ценим поддержку наших спонсоров. Нас поддерживает GOSH. Это Web3-гид-платформа, предлагающая инструменты децентрализации и управления различными процессами. От научных исследований до версионирования программного обеспечения и от контроля атмосферных выбросов до проведения национальных выборов на основе технологии Zero Knowledge Proof. Недавно GOSH анонсировал революционный алгоритм консенсуса Akinaki, обладающий необходимой производительностью для создания мирового децентрализованного компьютера. И вы можете помочь в его разработке. Создайте DAO на GOSH, присоединяйтесь к хакатону Underworld Computer, боритесь за призы и помогите сделать мир безопаснее. Спасибо, GOSH. Нас также поддерживает PowerPool. Будущее Web3 автоматизировано. Автоматизация ончейн операций позволяет эффективно использовать DeFi и Web3 и строить умные продукты на их основе. Протокол PowerPool автоматизирует ончейн операции для DeFi пользователей и приложений с помощью децентрализованной сети нод подписантов под управлением DAO. PowerPool приглашает солидити разработчиков и держателей нод поддерживать и развивать сеть. Проект предлагает гранты и награды за запуск продуктов, интеграции и шаблонов автоматических стратегий. Спасибо PowerPool за поддержку. А также нас поддерживает Zerion. Это умный кошелек для Web3 мира. Он показывает все ваши DeFi и NFT токены, поддерживает EVM-совместимые блокчейны, такие как Ethereum, Polygon, Arbitrum и Optimism. В Zerion можно выпускать собственные динамические NFT-аватары, привязанные к ончейн активности пользователя, импортировать кошельки, создавать новые кошельки и управлять всем вашим портфелем цифровых активов, включая NFT. Безопасность кода Zerion подтверждена аудитами компаний Segfault и QR53, и мы говорим спасибо большое Zerion за поддержку базового блока.
Привет, друзья, с вами подкаст «Базовый блок», и это Иван Иваницкий и Сергей Тихомиров. Привет, Сергей.
Привет, Иван, привет, дорогие слушатели.
И наш сегодняшний выпуск посвящен блокчейн-неделе в Берлине. И выпуск наш сегодняшний будет выглядеть примерно так. Сначала мы обсудим в общих чертах каждую из конференций. Потом мы пройдемся по темам, в которые Сергей сгруппирует многочисленные выступления на конференциях. И потом мы перейдем, собственно, к деталям каждого из этого выступления. Привет, Сергей.
Привет, Иван. Очень рад быть с тобой в эфире и вернуться в новый сезон подкаста «Базовый блок», поговорить про интересные конференции, которые прошли в сентябре в Берлине, на которых я побывал.
Да, это взаимно. Я тоже очень рад тебя видеть и слышать, и иметь возможность задать тебе вопросы по конференциям. Ну и расскажи, пожалуйста, для начала вообще, что это за конференции, где они проходили. Я так понимаю, все три в Берлине, но в том числе где конкретно, и чем они друг от друга отличаются.
Ну, Берлинская блокчейн-неделя уже проходит не первый год. Старожилы помнят, как мы с Сашей Селезневым ездили освещать таковую неделю в 2019 году. Тоже там были конференции, в том числе DubCon, и что-то там еще было, саммит, Web3 саммит. Вот. В этот раз неделя группировалась вокруг трех больших событий. В воскресенье прошла однодневная конференция под названием SafeCon, которая была в основном посвящена экосистеме Gnodis. Gnodis — это ребята, которые разрабатывают, ну, много что, и мы подробнее про это поговорим, и мультисик-кошелек, про который у нас был даже отдельный выпуск когда-то, 151-й, и собственный блокчейн у них есть, Gnosis Chain, и новый проект они сейчас запускают. Конференция, в общем-то, была их и про них в воскресенье. В понедельник-среду Это все в середине сентября проходило. Не так важно, наверное, конкретное число. Ну, в общем, 3 дня была конференция под названием DevCon, которая проходила тоже в Берлине. Все это проходило. На берегах реки Шпрее. Там одна конференция была в Кройцберге, следующая в Фридрихсхайне на другом берегу реки, а третья конференция опять в Кройцберге. Самые такие модные хипстерские места, очень уютные. Вот, DevCon, 3 дня. Очень много докладов разнообразных про разные темы. Она была более, я бы сказал, широкого профиля. Там освещались и приложения, и разработка. Ну, было не очень много таких прямо глубоких технических докладов, хотя, наверное, парочка были. Вот. Был зал, где были, как это по-русски называется, будки, не будки, стенды. Стенды разных компаний, которые спонсируют конференцию. Там я тоже походил, пообщался, поспрашивал у людей, что они разрабатывают. Ну и в целом атмосфера была такая, я бы сказал, не очень напряженная. Вообще было такое впечатление общее, что все-таки у нас bear market, как говорят, и не очень много людей. То есть они, конечно, есть, но нет такого ощущения, что полный аншлаг, забитый зал, люди сидят на головах друг у друга. Как-то все происходит в таком довольно расслабленном режиме, но при этом работа происходит, люди докладывают какие-то интересные доклады про новые свои разработки, и это все очень, как мне кажется, интересно. Вот. Это была такая центральная, наверное, центральное событие недели, конференция DevCon, а завершала неделю в пятницу однодневная конференция под названием Protocol Berg. Вот. Protocol Berg – это аллюзия к названиям разных берлинских районов, которые Кройцберг, Пренцлауэр Берг. Берг – это гора. Вот по названиям каких-то холмов называются районы. Вот у них, значит, Protocol Berg. Это организуют ребята, такое комьюнити организаторов ивентов под названием Department of Decentralization, которые известны организации, в том числе ETH Berlin конференции в прошлые годы, хакатонов. И, ну, в общем, известные люди, которые организуют движуху. И они сделали упор на 2, наверное, вещи в этой конференции, которая, наверное, наиболее из этих 3 мне была близка как-то по духу и по общему вайбу. Во-первых, про то, что доклады там более технические и больше какой-то протокольной работы там освещалось, более какие-то серьезные разговоры. А во-вторых, что конференция была сугубо некоммерческая, там не было спонсоров, не было будок, не было, значит, никакого... Ну, мерч был, но мерч был только с символикой самой конференции, не было, ну, спонсоров, каких-то спонсорских докладов, спонсорских каких-то этих штук. Все это было полностью исключено, все на каких-то добровольных началах. Ну, конечно, это все не бесплатно, и под конец тоже, что у меня вызвало большое уважение, организаторы поделились и финансовой составляющей, кто, собственно, дал на это все денег, сколько конференция стоила, и какие у них планы на дальнейшую перспективу. Ну, то есть, строго говоря, спонсоры у конференции были, но договоренности были такие, что этим спонсорам ничего за их спонсорство не предлагалось взамен. То есть никакой специально выделенной арены, да, возможности себя прорекламировать посетителям им не предоставили. И вот на таких условиях договорились, тем не менее, с несколькими фаундейшнами, которые помогли это с финансовой точки зрения обеспечить. Мне кажется, это такой здоровый очень формат. Вот. Ну, впрочем, остальные конференции тоже вполне были ничего. Между конференциями были тусовки, какие-то рейвы, дискотеки, какие-то митапы в большом количестве. На сайте блокчейн недели они перечислены. Скорее всего, не все. Но я понял, что я уже немного стар для таких вещей и никуда больше не пошел. У меня и так уже мозг закипал под конец каждого дня от докладов. Ну, там, типа, походишь на конференцию, за день послушал, не знаю, 15 докладов. Думаешь, как бы это все уложить, чтобы следующий день не переписал оперативную память у тебя в голове, и чтобы доклады предыдущего дня не выветрились навсегда. И отчасти, наверное, поэтому мне захотелось и этот выпуск записать по горячим следам. Он, скорее всего, выйдет несколько позже, чем мы его записываем. Ну да, чтобы это не забылось, и впечатления были свежи. И я надеюсь, что это будет полезно дорогим слушателям и для истории оставит след. Берлинский блокчейн недели 2023 года.
Да, теперь давай обсудим темы, которые мы в дальнейшем будем покрывать. К каждой теме относится от 3 до 7 выпусков где-то. И первая из тем — это Safe and Gnosis Chain.
Ну да, хотелось бы начать, наверное, для загрева, с первой конференции, которую я упомянул, SafeCon, про то, что происходит в экосистеме Гнозиса. И, собственно, Safe – проект, который раньше назывался Gnosis Safe, это мультисиг-кошелек. Опять-таки, адресую слушателей к выпуску 151 про мультисиги в эфириуме, где у нас были разработчики этого кошелька, умного кошелька на смарт-контрактах. В целом, ну да, можно это разделить, эту тему, на 2 истории, на 2 части, что происходит в Safe на экосистеме и что происходит с Gnosis. Значит, с точки зрения Safe, Ну или вообще, наверное, такой общий доклад обзорный, который произнес кофаундер Сейфа Лукас Шор в самом начале конференции, пролил свет на историю, как все начиналось, как эфириум зарождался, в том числе и в Берлине, и какие преимущества Берлина с точки зрения блокчейн-разработки. Говорит, что по регуляции США как-то ведут себя довольно ястребино в последнее время, а ЕС как будто более предсказуемо в этом смысле. И вот они, значит, такая довольно европоцентричная компания, хотя я думаю, что у них есть сотрудники в разных частях мира. Но главная тема, которая касается Сейфа и вообще, как мне кажется, видения Гнозис, и не только, это переход к смарт-аккаунтам от аккаунтов, которые контролируются приватными ключами. Мы про это говорили, мне кажется, в каком-то из прошлых выпусков, и это одна из таких магистральных тем развития эфириума. Виталик про это писал. Вот одна из трех главных тем, по мнению Виталика, развития эфириума. Другие две темы – это приватность и вторые – слои, в том числе рулапы. А вот третья, кажется, Виталику, не только ему, это переход на умные аккаунты. И, опять-таки, продолжая пересказывать этот доклад, как зарождался вообще Гнозис, изначально старожилы, опять-таки, припомнят, что изначально вообще этот проект в каком-то 2016, наверное, году, примерно, плюс-минус, зарождался как проект рынков предсказаний, что была идея такая, что будут люди делать свои ставки на блокчейне, на какие-то, значит, исходы каких-то событий, и будут оракулы, которые будут сообщать эти исходы, и дальше у каждого события будет какой-то рыночный курс, и ты будешь понимать, что вот там, не знаю, если курс какого-нибудь токена, соответствующего победе Трампа на выборах, не знаю, 55%, 55 центов на доллар, значит, вероятность 55% по, значит, мудрости толпы. Но, как выяснилось, продолжает докладчик, ну, про Трампа это я придумал, ну, как пример, но такая у них была идея в целом, но докладчик продолжает, что вот, оказалось, что инфраструктуры-то особо нет для этого, и чтобы реализовать это смелое видение, пришлось строить все самому, самим. И в том числе один из подпроектов выделился в мультисик-кошелек, и выяснилось, что это очень полезная вообще вещь для многих людей и проектов, которым нужно хранить большое количество денег в эфире, ну, или в токенах, и как-то совместно ими управлять, подписывать транзакции вместе. И дальше вот и завертелось, это стало таким одним из магистральных проектов этой команды. И выяснилось, что на самом деле мультисик – это только верхушка айсберга, сама по себе логика, там два ключа из трех, ну окей. А дальше, если ты это все заворачиваешь в смарт-контракт, то поднимаются вопросы, окей, как эти политики безопасности менять, какие могут быть роли, как, значит, там делегировать какого-нибудь нового подписанта, как снять эту делегацию, как делать восстановление ключей, если кто-то потерял ключ, как делать бэтчинг транзакций, чтобы эти транзакции, если нужно одновременно несколько действий как-то одобрить в контракте, как их компактно завернуть, чтобы меньше за газ платить. Как платить за газ, опять-таки, есть ли какая-то возможность, чтобы не юзер платил за газ, а какой-то внешний сервис платил за газ. И тоже я помню этот вопрос, который меня ставил в тупик при общении с кошельком, при общении с Гнозисом, что вот у меня есть какие-то эфиры в сейфе лежат, а при этом я не могу из них комиссию заплатить. То есть, если я хочу потратить из мультисига деньги, даже если это не токен, а просто эфиры, все равно из этих эфиров нельзя заплатить комиссию. Вот. Короче, как-то это все обходится. Целый там айсберг под этой идеей мультисига относительно простой. Ну вот, так это все и развивается. И, как я понимаю, из этого доклада и других докладов, сейчас, в общем-то, сейф – это чуть ли не единственная, по крайней мере, такая наиболее популярная с большим отрывом опция для мультисигов и вообще умных кошельков на эфире и на других эфироподобных сетях, в том числе на Gnosis Chain. Gnosis Chain, переходя плавно, наверное, к смежной теме, как я узнал, что есть такой Gnosis Chain. Ну, как бы я слышал, что есть Gnosis Chain, и не знал вообще, в чем прикол, почему. Вот, оказывается, он есть. Но, опять-таки, я могу здесь каких-то деталей не точно передавать какие-то детали, но я так понял, что это, в общем-то, форк эфира с немножко подкрученными параметрами для того, чтобы вся эта штука работала быстрее. Когда-то на ранних этапах своего становления он был proof of authority, то есть там какие-то, значит, заранее заданные ключи подписывали блоки. С тех пор он перешел на proof of stake, у него есть свой токен, и также там можно деплоить смарт-контракты, и он, Gnosis Chain, следует более-менее или старается следовать развитию эфириума. То есть он у себя имплементирует те же самые хардфорки, возможно, с какой-то задержкой. Тоже показали красивый roadmap на экране на одном из слайдов, что вот эфир выкатил свой хардфорк вот в такую-то дату, а мы несколько месяцев позже. Следующий хардфорк в такую-то дату, а мы уже немножко с меньшим отставанием. И идея в том, что рано или поздно прийти к ситуации, когда Gnosis будет соответствовать изменениям последним в эфире более близко, с меньшей задержкой.
А можешь ли ты сообщить больше деталей насчет того, как именно подключен Gnosis Chain, чтобы там лучше работал их смарт-кошелек или что-то еще?
Честно говоря, тут затрудняюсь полностью ответить. То есть, опять-таки, можно посмотреть точные цифры. У них подкручены вот параметры, соответствующие времени финализации блоков. То есть, у них меньше времени занимает эпоха. Вот в терминах Proof of Stake эфириумного у них есть такое понятие, как эпоха, после которой блоки считаются финальными. Вот у Gnosis этот параметр меньше. То есть, быстрее происходит финализация, и время между блоками тоже быстрее. В каком-то смысле это рифмуется в моей, по крайней мере, голове с питчем лайткоина, что, значит, лайткоин у нас-то быстрее биткоин, как, значит, была такая тема 10 лет назад, когда лайткоин был на коне, но, surprisingly enough, он до сих пор жив, где-то там в каких-то топах CoinMarketCap присутствует. Вот. Но, возможно, что-то еще есть у Gnosis, но я так понимаю, что их кошелек, ну, сейф, который они разрабатывают, он работает одинаково хорошо и на сейфе, и на Gnosis, и на эфире, и на других EVM-совместимых сетях. Ну и продолжая, и, возможно, завершая уже тему про сейф, пару докладов тоже упомяну. Один доклад, ну, я, наверное, для скорости не буду, или у меня не всегда это записано, называть и читать имена авторов докладов. Посмотрите в программе, в шоу-ноты мы приложим программы, там можно посмотреть, кто именно это прочитал. Ну вот, один из докладов был про автоматизацию вокруг сейфа, то есть там были представители инвестфонда, которые говорят, что вот у нас хранятся токены, у нас хранится какое-то существенное количество денег, и встает вопрос, что вот мы завели мультисик, и у нас, допустим, два подписанта — это люди, у которых ключи лежат где-то на там хардверных кошельках или где-то, а третий подписант — это бот, который там, ну, короче, какой-то автоматизированный процесс. И вот вопрос, как нам сделать так, чтобы у этого бота были полномочия не совсем такие, как у людей, а где-то меньше, а где-то больше, и как нам это закодировать тоже в смарт-контрактах, как нам сделать, ну, какой-то смарт-контракт прилепить сбоку от основного сейфа, чтобы он контролировал этого бота и так далее. То есть какую-то вот такую конструкцию люди завели. Мне не очень было, на самом деле, очевидно, почему и в какой степени эти вот дополнительные автоматизации должны происходить на чейне, почему это не происходит на, ну, централизованно, на каком-то их конкретном сервере. Но, возможно, на сервере это происходит тоже, и там нужно какие-то находить компромиссы по поводу того, какую часть этой логики ты где имплементируешь. Вот. А еще был любопытный доклад, даже, может быть, не столько любопытный содержанием, сколько формой. Там выступал известный в крипто-твиттере персонаж под ником Punk6529. Это, ну, некий человек, который, как я понимаю, тоже я за ним не слежу внимательно, известен тем, что он коллекционер NFT успешный и инвестор в NFT. У него там какие-то коллекции, которые стоят кучу денег, он, значит, в этой теме варится. У него, конечно, на аватарке этот вот панк в NFT-шном стиле, и чувак анонимный, ну, то есть псевдонимный, он выступал по Zoom'у, на экране показан, значит, был экран Zoom'а с его этой аватаркой из Твиттера, а при этом еще голос его был изменен, то есть он через какую-то, значит, real-time машину пропущен, которая его искажает. И он, значит, своим искаженным голосом на фоне своей твиттерской аватарки рассказывал про то, как они, в свою очередь, в их, ну, какой-то, наверное, можно назвать инвестфондом, которым он руководит, может, это инвестфонд из одного человека, не знаю. Ну, в общем, они покупают NFT и держат NFT, и как-то ими трейдят, и тоже у них довольно большие суммы денег хранятся, они используют для этого сейф, и тоже не всегда это, по крайней мере, из коробки работает так, как им хочется. Одна проблема, которая была упомянута, что, ну, общий флоу DeFi, DApp'ов и NFT маркетплейсов в том числе заключается в том, что ты заходишь на какой-то сайт, сайт тебе говорит «connect your wallet», ты такой «окей», и подсоединяешь свой кошелек, и вот докладчик говорит, что ты не будешь же свой главный кошелек, на котором хранится там 100-500 миллионов, подсоединять вот к какому-то рандомному сайту. То есть нужна какая-то делегация, нужен какой-то дополнительный слой безопасности в этом месте. В частности, он говорит, что могла бы быть реализована, в принципе, ничто не мешает использовать какую-то иерархическую делегацию, так чтобы в главном сейфе был мультисик, два из трех, а один из этих подписантов сам тоже был сейфом, и у него какой-то тоже был кворум, его нужно было собирать. Но тоже все это, как, наверное, слушатели догадываются, довольно много комплексити, довольно много сложности здесь, и нужно это все правильно имплементировать. Но также говорит докладчик, что очень сложно объяснить каким-то внешним пользователям или каким-то внешним инвесторам, и уж тем более традиционным инвесторам, что вообще, как бы, что у нас тут происходит. Нужно очень много слоев абстракции пройти, чтобы стало понятно, что, как вообще вот безопасно хранить деньги на блокчейнах, и как правильно пользоваться сейфом. Еще несколько идей были высказаны в этом же докладе про больше operational security, про то, что, конечно, очень здорово, что у нас есть мультисик, но при этом атаки, как в SKCD, атака с помощью 5-долларового гаечного ключа, она никуда не девается. И хорошо бы продумывать схемы так, чтобы, если ты подвергаешься какой-то физической атаке с целью выведать у тебя приватный ключ, чтобы ты мог как-то тоже в понятном формате показать и доказать, что ты как бы математически не в состоянии увести деньги, что у тебя нету ключа и что у тебя нету права там подписи решающей и так далее. То есть ты, как бы, это может быть по факту так, но попробуй в этом убеди грабителя. Как-то в эту сторону тоже, может быть, можно подумать. Вот. Еще у меня ухо зацепилось за фразу, я поэтому записал в заметке, и поэтому ее сейчас вспоминаю, что докладчик, анонимный панк, говорит, что вот, ну, нужно работать над этим всем, над технологиями, над UX-ом, потому что у нас еще 1-2 года есть до следующего булрана, а потом уж будет не до этого. Типа, будет булран, уже там набегут новички. Я думаю, да, чувак, ну, оптимистично смотрит будущее. 1-2 года до булрана, окей, посмотрим. Значит, don't quote me on this. Вот. Ну, и еще он говорил, что нужно больше в UX складываться. И говорит, что вот разработчики, они такие любят разрабатывать. Им кажется, что разработка – это вот настоящая работа как бы для настоящих мужиков и девушек. Ну, типа такая содержательная. А UX, ну, какие-то кнопочки там, это не очень важно, это, ну, такой автосот. Он говорит, нет, нужно, типа, 50-50 должен быть сплит, 50 на разработку, 50 на UX. А сейчас, типа, уходит 90 на разработку и 10 на UX, в итоге получаются решения, которыми никто пользоваться не умеет. Вот. Так что, вот так. Интересный доклад. Ну да, он в целом очень верит в NFT. Говорит, что будет метаверсы везде, всем будем в метаверсах жить, у нас будут свои какие-то, значит, аватары там бегать, и виртуальная вселенная все, значит, захватит цифровое пространство, и вот здесь-то и пригодятся в том числе мультисиги, ну и вообще методы безопасного хранения своих цифровых активов всякого рода.
Да, слушай, но немножко проскочили эту мысль. Мне кажется, она очень интересная. Ты говорил о том, что у пользователя мультисига появляется возможность потенциально доказать грабителю, что он не в состоянии один контролировать эти средства. Вот это, кстати, очень интересный взгляд на security, когда у тебя security твоих средств уже обеспечена, потому что они в мультисиге. И после этого кошелек задумывается о физической security самого человека. Вот это, мне кажется, очень ценный взгляд.
Да, да, мне тоже показалось это интересным, тем более от человека, который так тщательно охраняет свою анонимность и вот с измененным голосом даже выступает на конференции. Ну что, поедем к следующей теме, наверное?
Да, давай. И следующая тема – это у нас AANUI.
Да, под AA здесь имеется в виду Account Abstraction, то есть абстракция аккаунтов. Ну, UI как-то, мне показалось, логичным влить тоже в эту общую канву разговора. Тоже не в первый раз мы говорим об абстракции аккаунтов, и эта тема довольно логично вытекает из того, что, значит, мы только что обсуждали в контексте мультисигов. В общем, мультисиг и сейф – это частный случай умного аккаунта, то есть кошелька, который имплементирован в виде смарт-контракта, который смарт-контракт и кошелек живет на блокчейне, у него какая-то есть внутренняя логика, и он вот согласно этой логике ведет себя только так и никак иначе. Это, как, наверное, тоже помнят старожилы, и было одним из таких главных, мне кажется, selling points эфириума как такового и смарт-контрактов как таковых, что вот у вас будут ваши аккаунты, которые будут, не знаю, во-первых, мультисигами, во-вторых, у них будут какие-нибудь хитрые таймлоки, что нельзя тратить больше стольких-то денег за сутки и стольких-то денег за раз. А если вот в таком-то кворуме, можно вот по таким-то условиям потратить. А вот еще можно это потратить туда, а то потратить сюда. То есть, в принципе, как будто бы для того и был придуман Тьюринг-полный язык, смарт-контракт и виртуальная машина, чтобы можно было такие условия кодировать. Но выясняется, что все это не так просто. Ну да, действительно, можно закодировать контракт, который будет себя вести определенным образом. Но, как я понимаю из докладов, что пока экосистема не пришла к тому, чтобы это стало дефолтным поведением, и чтобы, ну, обычные пользователи пользовались такого рода умными аккаунтами. И вот это вот вся, весь этот кусок работы, который ведет нас к светлому будущему, где все аккаунты будут умными и известен под кодовыми словами абстракция аккаунтов. Здесь в чем главная загвоздка заключается, что в эфириуме есть два типа аккаунтов. Есть смарт-контракты, они же умные аккаунты, а есть то, что обозначается английской аббревиатурой EOA, то есть externally owned accounts, аккаунты, которыми владеет приватный ключ или которые контролируют приватный ключ. ну, всем нам привычная конструкция, где у тебя есть ключ, ты подписываешь транзакцию, тратишь деньги, и все. Никакой дополнительной логики не нужно помимо этого. И все, в общем-то, хорошо. Проблема в том, что если мы хотим прийти к универсальным смарт-аккаунтам, которыми будут все пользоваться, это такое упражнение довольно нетривиальное в смысле совместимости, потому что разработчики приложений, дапов и так далее, очень часто действуют из предположения, что если с ними коммуницируют какой-то адрес, то это простой адрес с приватным ключом. И не рассчитывают на то, что это может быть смарт-контракт. А разработчики эфириума считают, что нужно нас вести в будущее, где все вообще будут смарт-контрактами. В этом есть определенная, да, загвоздка. Еще одна загвоздка в интероперабельности, потому что приватный ключ – это такое ультимативно интероперабельное решение. То есть вот есть какая-то схема подписи, приватный ключ, ты подписал, EVM проверила подпись, и все работает. То есть это работает универсально, и любой кошелек таким образом с любым другим совместим и так далее. С умными аккаунтами это не обязательно так. То есть можно представить ситуацию, когда какой-то, не знаю, кошелек, может, вот у него там такой тип сейфа или мультисига, а у кого-нибудь другого, какой-нибудь другой тип, и они между собой не так хорошо взаимодействуют, и, ну, нет такого автоматического флоу, что ты свою сид-фразу перенес в другой кошелек, и у тебя все те же самые возможности открылись. Это может быть не, ну, так не происходить автоматически, нужны стандарты, чтобы это происходило. Вот. Также, это я почему-то начал с минусов, но мы до плюсов тоже дойдем. Это я рассказываю, почему это как бы... Не то, что почему это плохая идея, а какие нужно сложности преодолеть на пути к ее достижению, что тратится больше газа, потому что каждая транзакция теперь это вызов смарт-контракта, какой-то функции смарт-контракта. И вообще для того, чтобы юзер заонбордился на умный аккаунт, нужно для этого создать отдельный инстанс какого-то смарт-контракта и задеплоить его в сеть. А для этого, понятное дело, нужен газ, и довольно много газа, потому что это сохраняется в стейт эфириума. За газ должен кто-то платить, и тоже дальше возникает такая дилемма, да, или такая замкнутая какая-то история, уловка 22, про то, что у пользователя ничего нет, нет эфира, он не может за газ заплатить и не может, соответственно, задеплоить свой контракт, у которого будет, значит, умный кошелек. Поэтому нужно как-то думать о том, как его онбордить, кто бы за него заплатил за газ, то есть, может быть, это будет кошелек, который будет платить за газ, а как это сделать безопасно и так далее, и так далее. Так что в этом смысле проблем довольно много, но есть и преимущества, ради которых, собственно, все эти проблемы преодолеваются. Как утверждается, что абстрагирование, причем здесь слово abstraction, да, что мы абстрагируем от чего. То есть сейчас у меня, допустим, может быть, сейчас мой аккаунт и мой адрес – это одно и то же в случае externally owned аккаунтов. В случае смарт-аккаунтов ситуация изменится таким образом, что у меня будет аккаунт, который будет идентифицироваться своим адресом своего смарт-контракта. Допустим, у меня может быть сейф мультисиг, там лежат какие-то эфиры, токены и так далее, и вот это мой умный аккаунт. И он абстрагирован от конкретного приватного ключа. При этом я могу свой приватный ключ, который у меня хранится на моем там Ledger или каком-то хардверном кошельке, я могу его, не знаю, потерять, или я могу его поменять, я могу какие-то новые привилегии ему дать. То есть получается такое расслоение, что у нас на уровне пользовательских устройств, и вот то, чем юзер подписывает транзакции, это, ну, приватные ключи в таком, кавычка-кавычка, сыром, как будто видя, а потом они используются для того, чтобы запустить какую-то логику в умном аккаунте. И умный аккаунт может, ну, как-то вот этими ключами оперировать, как некоторые абстракции. Вот, наверное, так я это могу объяснить. Значит, что можно ключи менять. Восстановление тоже происходит как будто бы более естественно. Можно каким-то ключам дать специальные какие-то привилегии. Можно делать social recovery, видимо, более просто. Можно имплементировать тех же paymasters, контракты дополнительные, которые будут платить за газ. Если я пользователь какого-то сервиса, сервис мне задеплоил умный аккаунт, и сервис, допустим, может захотеть субсидировать мои транзакции. И для меня они будут дешевыми или бесплатными, а в обмен на это я там приношу свои объемы ликвидности на какую-нибудь DEX-площадку этого провайдера. Что-нибудь такое, возможно, делать будет. Вот. А также, возможно, будет реализовать батчинг транзакций и избежать очень плохой с точки зрения UX-а процедуры. Тоже вот на одном из слайдов одного из докладов было показано, вот, как сейчас происходит пользовательский опыт, как он выглядит. Если пользователь хочет там обменять одни токены на другие токены, он заходит на какой-нибудь DEX, говорит, хочу поменять токены, у него всплывает окошко, хотите ли вы сделать approve в начале своих токенов? Он такой, что такое approve? Ну хорошо, допустим, хочу. Потом там появляется второе окошко, хотите ли вы действительно свопнуть? Вот, говорит, да, хочу свопнуть. Потом он, допустим, хочет, не знаю, с этими вот вторыми токенами что-то сделать, его опять просят их заапрувнуть. Какой-то такой флоу, который и небезопасен, потому что люди апрувят прямо все, полный свой баланс, апрувы эти не снимают, потом на какой-нибудь левый сайт заходят, заходят, их токены все уводят. Ну, вот такого рода вещи происходят, с одной стороны. И это очень неинтуитивно с точки зрения пользователя тоже. А если это все запихнуть в логику, ну, или самого смарт-аккаунта, или какого-то смарт-контракта, который автоматически будет вызываться, то все это можно будет завернуть в одну транзакцию, потому что, опять-таки, отделяется или абстрагируется понятие какого-то подписанного сообщения, которое кодирует то, что я хочу сделать. И это мое действие может состоять из нескольких шагов внутри. А потом это все заворачивается и отправляется в одну транзакцию, и одной транзакции уходит в сеть и подтверждается. То есть такая конструкция позволит, ну, тоже абстрагировать, возможно, от юзеров какую-то сложность излишнюю и сделать весь процесс более нативным. Наверное, все, что я хотел сказать про абстракцию аккаунтов, важная тема, несколько было про нее докладов, так что, мне кажется, нужно следить за развитием этой всей системы. Иногда мне кажется, когда я слушал доклады про эту всю историю, что, задаю себе вопрос, не пытаются ли люди положить слишком много, слишком сложной логики на чейн. Нельзя ли что-то из этого было вынести офф-чейн, а он-чейн делать какого-нибудь рода пруфы, что все правильно сделано. Хотя, может быть, и нет в этом большой проблемы. Точнее, может быть, и есть какая-то проблема, но преимущество такого подхода заключается в том, что если все на чейне, то все видят эту логику, и все могут убедиться, что контракты делают именно то, что они обещали. Так что тут тоже, может быть, определенные преимущества такого подхода присутствуют. И продолжая тему User Experience, доклад, который мне показал, даже два доклада, которые я тоже хочу упомянуть. Один доклад был от представителя MetaMask. Представитель MetaMask рассказал про штуку, которую они называют Snaps. И, как я понял, это что-то вроде магазина приложений внутри MetaMask. То есть идея в том, что сторонние разработчики смогут писать некоторый код, программы на JavaScript, которые будут расширять функциональность MetaMask, потому что MetaMask немножко, как я понимаю, задолбался добавлять новые чейны, там каждый день куча новых чейнов запускается, и все это большую нагрузку на девелоперов приносит, да. А идея состоит в том, что если ты запустил свой новый какой-нибудь чейн или L2 или что угодно, ну, напиши расширение для MetaMask, как с твоим чейном правильно общаться, и запусти его в наш магазин приложений, юзеры его установят, а ты сам лучше знаешь, как с твоим чейном общаться. И это, в принципе, идея, мне кажется, не лишена смысла и очень даже разумно звучит. Еще, конечно, возникают вопросы безопасности, что если разрешать всем сторонним, кому угодно, писать код, который трогает приватные ключи, наверное, не очень хорошо. Но, значит, эти расширения или снэпы, они будут запускаться в некотором сэндбоксе, то есть в ограниченном окружении, и они будут запрашивать у пользователя разрешение. То есть тоже механика очень похожа на знакомые всем магазины приложений. Скачиваешь приложение, оно у тебя спрашивает там доступ к камере, доступ к геолокации, еще что-нибудь такое. Также будут и вот эти расширения MetaMask. Разработчики из MetaMask запустили процесс или запустили какой-то репозиторий под названием Snaps Improvement Proposals, по аналогии, естественно, с БИПами, ЕИПами и прочими ПИПами, где предлагается обсуждать стандарты этого всего дела, как эти расширения будут себя вести и взаимодействовать с MetaMask, с браузером и между собой, а также инициатива под названием Chain Agnostic Standards Alliance, тоже в ходе которой планируется вырабатывать стандарты межблокчейнового взаимодействия. Еще один вопрос, который встает, это, конечно, цензура, потому что кто будет пропускать приложение в магазин? Ну, ответ, что будет MetaMask пропускать. То есть они будут проходить ревью, там, кто-то скажет, они будут проходить ревью, да, кто-то скажет, что они будут проходить цензуру. В общем-то, палка о двух концах тоже. Действительно, может быть, вас забанят и не пустят вас в магазин по соображениям безопасности, а может быть, по каким-то другим приложением. Очень хороший вопрос, мне понравился из зала. Значит, слушатель спросил, значит, можете ли вы пообещать, что если мое расширение, если мой снэп будет зарабатывать что-то, то MetaMask не потребует в какой-то момент процент от моей выручки, как это делают, ну, Apple и Google, снимают довольно большой процент со всего оборота всех приложений. Вот, на что представитель MetaMask, ну, несколько он ушел от вопроса. Ну, в каком-то смысле я его понимаю, потому что он не может же сказать, что да, я, значит, мама и клянусь, его компания не уполномачивала это делать. Вот. Он говорит, ну, типа, сейчас такого в планах нет. Но между строк читается, что в будущем, возможно, такое в планах и появится. Но, опять-таки, никто про это решение, видимо, не принял пока, но аналогии просматриваются, если сравнивать, опять-таки, с магазинами приложений. Там Apple 30, по-моему, процентов, да, берет, или брал, по крайней мере, когда-то. Google, не знаю, но тоже какой-то процент берет, так что нужно быть осторожным в этом смысле. Но, с другой стороны, ну, понятно, что приложение платит, возможно, какой-то процент, но получают охват и дистрибьюшн, которые уже построили такие, ну, зарекомендовавшие себя игроки с репутацией и с узнаваемым брендом, а MetaMask, мне кажется, очень узнаваемый бренд в нашей индустрии.
Слушай, а не было каких-то утверждений со стороны MetaMask об аккаунт абстракшн? То есть не пересекались ли темы MetaMask, смарт-кошельков и аккаунт абстракшн?
Сложно так сказать сходу. Вот именно в этом докладе скорее нет, но, наверное, потому что доклад был фактически анонсом запуска конкретного продукта, а не в целом. Но я уверен, что MetaMask разработчики следят за движениями в умных аккаунтах, как-то они с этим взаимодействуют. Но из этого доклада ничего этого не следовало, а в общем, наверное, я недостаточно плотно слежу за обстановкой, чтобы что-то определенное сказать на этот счет.
Я еще вижу, есть у нас такая тема, как Mist GPT. Я так понимаю, это связано с чатом GPT?
Да, действительно, есть такая тема, тоже я это отнес в категорию UI. Доклад мне, один из докладов, который прям понравился мне, потому что были доклады, которые я решил не рассматривать в этом подкасте, которые такие были немножко необязательные. Непонятно зачем, для чего, какая-то очень такая общая тема, общие слова. А этот доклад был очень конкретный, с понятной проблемой, с понятным решением и в целом как-то меня воодушевил. Докладчик вот что говорит, что интерфейс кошельков очень неинтуитивен для пользователей. Вообще кошельками в криптомире пользоваться страшно, потому что тебя наваливают какими-то терминами незнакомыми, что ты подписываешь, не понимаешь, что ты подписываешь, куда уходят твои токены. А теперь, когда у нас такой огромный зоопарк и блокчейнов, и роллапов, и всяких роллапов на разных блокчейнах, и бриджей туда-сюда, черт ногу сломит. Идея заключается в том, чтобы использовать искусственный интеллект, а конкретно языковые модели, вроде ChatGPT, для того, чтобы пользователь общался со своим кошельком на человеческом языке. То есть, чтобы пользователь мог сказать, поменяй мне 100 DAI на эфиры. Вот. А дальше ему искусственный интеллект мог в чате как-то уточнить его запрос, там, на какой бирже ты хочешь поменять. А пользователь такой говорит, а мне все равно. А интеллект понимает, что вот, допустим, ты менял раньше на Uniswap, и, наверное, Uniswap тебе подходит. Давай я поменяю 100 DAI твоих на эфиры, вот транзакция, я ее отправляю. То есть идея состоит в том, чтобы искусственный интеллект стоял как прослойка между желанием пользователя, который он выражает в простых человеческих терминах, и транзакцией, которая отправится на блокчейн. При этом пользователю может быть совершенно все равно, на какой бирже там это будет происходить, на каких чейнах. Или, может быть, не все равно, но он про это расскажет тоже простыми словами. Искусственный интеллект все поймет и правильным образом сформирует транзакцию, которая уже пойдет в блокчейн. И даже автор доклада запилил прототип, который более-менее даже и работает. Он его обучил на вручную размеченных транзакциях. Он откуда-то, вот я это не записал, уже забыл детали, но идея была в том, что он откуда-то спарсил несколько тысяч, по-моему, транзакций и их вручную то ли разметил, то ли как-то полуавтоматически разметил. То есть вот такая транзакция – это своп на Uniswap, 100 эфиров на DAI. А вот эта транзакция – это депозит в пул ликвидности такой-то, вот такого-то токена. И он вот такое соответствие между транзакцией и ее описанием на английском скормил искусственному интеллекту. Искусственный интеллект научился с какой-то более-менее приемлемой точностью делать этот вот перевод между языком транзакции и английским языком. Тоже докладчик говорит, что в целом как будто эта штука на 80% работает, но, как известно, что нужно там 20% усилий, чтобы она на 80% заработала, еще 80%, чтобы добить оставшиеся 20%. Идея мне показалась интересной, и мне было бы приятно увидеть кошелек, с которым можно говорить просто на человеческом языке, он тебя понимает и какие-то, возможно, наводящие вопросы задает. Тоже одна из тем была безопасность, что кошелек может переспрашивать, например, действительно вы хотите все свои деньги куда-то перевести? А действительно вы хотите перевести этому сайту? Еще один аспект, оказывается, что искусственный интеллект очень хорошо отличает скамные сайты. И можно прямо внутрь этого флоу вставить проверку, что вот такой-то сайт является ли скамом. И тот же чат GPT сейчас с очень большой точностью умеет отличать скам от не скама по каким-то вот ему одному понятным признакам. Вопрос, который я задал докладчику, конечно, можно с другой стороны это посмотреть. Я спросил, может ли тот же самый AI генерировать злонамеренные транзакции. То есть, если я ему задам запрос, например, сформируй такую транзакцию, чтобы вывести все деньги. Или сформируй такую транзакцию, чтобы атаковать какую-то, какого-то пользователя, а чтобы он ничего не заподозрил. И, конечно, ответ в принципе да. То есть, докладчик говорит, что вот почему OpenAI заняло, я не знаю, правда это или нет, докладчик так говорит, что чат GPT, разработка уже он был разработан, но перед его массовым релизом еще год целый прошел. Почему? Потому что допиливали всякие сейфгарды и всякие, фильтры ставили, чтобы нельзя было его для плохих вещей использовать. И так, в общем-то, здесь, что, скорее всего, эту сырую версию можно использовать, наоборот, в целях скама, да, и обмана людей. Но с третьей стороны, можно тому же интеллекту уже, значит, скамные транзакции тоже, значит, скармливать и спрашивать, является ли это скамом. Так что такая вот борьба щита и меча происходит. Но в целом мне показалась идея очень интересной и какой-то свежей, что ли. То есть вот такое очень приятное, освежающее чувство, когда видишь доклад, какой-то идея, которая, ну, явным образом улучшает экспириенс. И ты понимаешь, в чем проблема, и понимаешь, что вот если это запилить, то ситуация улучшится. Потому что частенько бывают доклады, которые решают мне не близкие, непонятные проблемы. А эта проблема очень понятная и близкая.
С одной стороны, поставить AI, объяснять человеку, как пользоваться кошельком и какие транзакции скамные, какие нет, там, какой DEX, как использовать, это хорошая идея. С другой стороны, это звучит как костыль к тому, чтобы просто сначала сделать нормальный UI, а потом уже людей учить пользоваться этим UI уже с помощью искусственного интеллекта или без.
Ну, с одной стороны, да. То есть, если мы рассматриваем пример просто, ну, простой своп, то, наверное, можно сделать к нему нормальный UI без искусственного интеллекта. А если, ну, я тоже додумаю уже с докладчика, если предположить, что, ну, тебя интересует какой-нибудь, не знаю, долгосрочной финансовой стратегии, ты такой думаешь, как бы мне так составить свой инвестиционный портфель, чтобы у него было такое-то соотношение риска, и чтобы такие-то там были у него свойства. Ну, то есть, то, зачем люди приходят к финансовым консультантам, к каким-то финансовым, значит, портфельным менеджерам и так далее. В принципе, я могу себе представить ситуацию, когда искусственный интеллект на себя возьмет эту роль и с тобой в таком режиме живого диалога поговорит и объяснит, что вот это там рискованно потому-то, а вот это можно сбалансировать вот тем-то и так далее. Вот. Но пока, видимо, до этого далеко, по крайней мере, в этом проекте. Он только на начальных стадиях находится, но мне не кажется, что это что-то невозможное.
Да, интересно, придем ли мы к моменту, когда, как сейчас в Go, AlphaZero обыгрывает всех людей, так на фондовом рынке будут торговать только AI. Они же там определенно уже торгуют, и в крипте тоже. Но мы знаем, что пока что и люди еще тоже торгуют. Но в какой-то момент это может быть, может уже не работать, особенно когда интерфейсы к кошелькам будут тоже AI.
Да, то есть мимо AI не пройдешь в любом случае.
Так, и мы переходим к следующему блоку. Это DeFi.
Да, блок про DeFi, в нем я объединил три доклада, ну тоже у меня не очень, наверное, много про них есть что сказать. В целом DeFi, конечно, такое как раз немножко мне представляется вещью в себе, то есть немножко такой вот вайб, что люди перекладывают из одного кармана в другой и соревнуются в том, кто, значит, более умело это переложит и немножко на повороте обойдет всех остальных, которые занимаются тем же самым. Но в индустрии DeFi, тоже продолжая тему UX в каком-то смысле, взаимодействия с пользователями и перевода с простого языка на смарт-контрактный, тоже модная тема и модный термин в последнее время называется intent, то есть намерение. Есть такая тема в DeFi сейчас, и про нее много говорят, про то, что хорошо бы в контексте всяческих DEX-ов и других DeFi-приложений взаимодействовать с пользователем, ну, даже это не предусматривает какого-то искусственного интеллекта, но в целом, чтобы пользователь задавал приложению то, что он хочет сделать, например, он хочет поменять какие-то одни токены на другие, или хочет вложить в какой-нибудь пул ликвидности какое-то количество, ну, денег при каких-то условиях. А приложение само определяет, как именно нужно выполнить его запрос. То есть, я хочу поменять по лучшему курсу, а на какой бирже, я не знаю, типа, реши само, да, значит, дорогой дап, реши сам, что там делать. И дальше какая-то внутри должна происходить сложная механика, ну, это сейчас уже происходит отчасти, но, видимо, это хотят довести до еще более совершенного вида, что приложение само понимает, или кошелек сам понимает, как, что нужно раутить, на каких биржах куда что обменивать, может быть, что-то нужно забриджить куда-то и забриджить обратно и так далее. В целом, такая вот идея. Смешная идея заключается также в том, тоже я это видел и на стенде у кого-то был проект про это, про симуляцию транзакций, что оказывается, тоже для меня это было не очевидно, но современные дапы слэш-кошельки, по крайней мере, то, что имеет отношение, то, что взаимодействует со сложными DeFi-протоколами, у них есть такая вещь, как симуляция, что когда приложение, когда кошелек сформировал транзакцию, выполняющую какое-то намерение юзера, прежде чем запускать это в настоящую сеть, происходит какая-то симуляция внутри, локально, на, ну, снапшоте стейта, видимо, да, или на каком-то, на какой-то внутреннем инстансе EVM, и приложение еще, значит, в последний финальный раз проверяет, что если вот эта вот штука попадет в сеть, на самом деле какие будут эффекты. Мне кажется, что это интересная вообще история, что показывает, насколько, ну, сложная экосистема и насколько много в ней движущихся частей, что ты, ну, до конца не можешь быть уверен, что на самом деле произойдет, когда ты свою транзакцию отправишь в сеть, и чтобы быть еще более уверенным, что ничего плохого не произойдет, ты ее прогоняешь как бы локально вначале. Вот так, такие пироги.
Да, у меня возник вопрос. Вот ты ее прогоняешь, и там какой-то результат показывается внутри этой локальной EVM. Во-первых, на чьей стороне она выполняется, и во-вторых, что потом с этим результатом делается? То есть, я так понял, это уже после того, как юзер подписал транзакцию, или в какой момент это происходит?
Честно говоря, полной механики у меня не сложилось в голове. Я так понимаю, что это просто как некий сейфгард, который еще раз удостоверяется, проверяет какие-то инварианты, проверяет, не знаю, что у тебя токенов не будет ноль после этой транзакции, что-нибудь в этом духе. Когда она выполняется, по смыслу происходящего должна выполняться до того, как она пойдет в настоящую сеть, по поводу того, до или после того, как она будет подписана, наверное, на локальной копии можно как-то подписи закомментить, проверку подписи закомментить в нужном месте и просто ее прогнать, не подписывая, наверное, так можно сделать. Но это я уже фантазирую от себя, не знаю, строгий ответ, не знаю, в какой момент это происходит. Ну и еще из двух докладов в этой теме хотелось бы отметить следующее, что MEV, конечно, очень модная тема про то, как люди друг друга фронтранят и забирают maximal extractable value. Один из докладов был про то, как себя от этого защитить. И в целом, конечно, я бы так сказал, что пейзаж защиты, так называемый, от MEV, как мне представляется из этого доклада, с одной стороны, он технологически довольно сложный, но с другой стороны, фундаментально он все равно опирается на то, что в открытом мемпуле тебя за фронт ранят, давай у тебя будет закрытый приватный мемпул, где ты просто доверяешь оператору этого мемпула, что тебя не за фронт ранят. То есть я ожидал, может быть, слишком намного я надеялся, что будет какая-нибудь криптографическая магия или какая-нибудь, не знаю, теоретико-игровая магия, которая будет бороться с MEV. На самом деле все, в общем-то, сводится, на мой дилетантский взгляд, я далеко не эксперт в этой тематике, она очень сложна, я понимаю, но как будто бы все сводится к тому, что мы жертвуем децентрализацией, привносим некоторый элемент доверия в нашу систему, ну и мы просто доверяем, что нас на открытом базаре нас обманут и кошелек вытащат, мы будем приходить в лавку к нашему старому знакомому и торговать с ним, и тогда, мы доверяем, что он нас не обманет. Но может и обмануть технически, никто ему не мешает. Так что, не знаю, появляется очень много посредников, как мне видится из этого доклада и других, очень много каких-то дополнительных инструментов, там какие-то частные RPC против MEV настроенные, которым ты опять-таки доверяешь, что они тебя не будут фронтранить, какие-то специальные дапы для этого устроенные, специальные агрегаторы, и так далее. Вот конкретный доклад, на который я сейчас опираюсь, представительница проекта CowSwap его презентовала. Вот. CowSwap для себя я так сформулировал, что это, криптоны изобрели TransferWise, про то, что, грубо говоря, матчинг ордеров происходит off-chain, что означает, что ты оставляешь заявку, что ты хочешь поменять эфир на DAI, а в этот момент кто-то другой хочет поменять DAI на эфир. И вместо того, условно говоря, сетлится разница. Не два этих обмена происходят полноценно, а просто некая дельта. И не обязательно между двумя юзерами, а между каким-то количеством юзеров. Вот. То есть, в принципе, это далеко не лишено смысла. Мне кажется, это довольно элегантная конструкция. Но тоже элемент доверия в этом присутствует. Нужно доверять оператору, который эти ордеры матчат. И чтобы он, в свою очередь, тебя тоже как-то не зафронтранил или что-то в этом духе. Вот. Ну, и еще один доклад. Тоже кратко его даже не назову это обзором, а просто пара впечатлений, которые остались после него. Идея докладчика была про то, что дексы фрагментируются. И что если раньше были дексы как некоторый монолитный сервис, то теперь они разделяются на разные части, и разные появляются подсервисы, которые специализируются на конкретной составной части декса. То есть у нас есть трейдеры, которые приносят свою ликвидность. У нас есть трейдеры, которые хотят менять какие-то одни штуки на другие. У нас есть люди, которые приносят в пулы ликвидности свою ликвидность. И у них как будто бы разные есть задачи и разные пожелания, что трейдеры хотят, чтобы комиссии были пониже, чтобы скорость была повыше и так далее. А, соответственно, те, кто приносит в пул ликвидности свои деньги, хотят, чтобы комиссии были повыше, чтобы какие-то кастомные стратегии, не очень понял, что это значит, но какие-то кастомные стратегии реализовывать. А посередине образуется какой-то, пул дополнительных сервисов, которые их сводят. И при этом, тоже по словам докладчика, происходит разделение разных частей этих сервисов, что с одной стороны есть UI, какой-то фронтенд, который смотрит на юзера, это что-то одно – Дальше есть раутинг, то есть алгоритмы, которые определяют, если ты хочешь поменять, не знаю, 1000 DAI на что-то или 1000 USDC, у тебя, может быть, 500 пройдет через одну биржу, 300 через другую, 200 через третью. Вот как их разбить правильным образом, так чтобы были наиболее выгодные для тебя курсы, решает раутер. И вот раутер – это какой-то другой сервис, который может, ну, то есть это независимая вещь от фронтенда. У тебя фронтенд может подсоединяться к разным раутерам и наоборот. Вот. А также есть пулы. Естественно, раутеры эти могут смотреть в разные пулы. И фронтенды могут быть разные. Короче, как сказал докладчик, что мы стоим тут на плечах гигантов и используем... Ну, гиганты, видимо, здесь это и первопроходцы DAP-ов и DEX-ов, и разработчики Core Ethereum тоже, которые предусмотрели смарт-контракты с такой степенью composability, что их можно друг с другом слеплять совершенно в разных комбинациях. И появляются проекты, тоже были названы на слайде, я это не записал и забыл, конечно, какие-то нишевые раутеры, нишевые пулы, которые ориентируются на каких-то вот определенным образом на каких-то участников этой игры, дефайны с определенными предпочтениями. И все это в каких-то местах сливается и пересекается все в одних сервисах, а в каких-то местах разделяется. Так что очень интересная экосистема, и я понимаю, что я здесь на самом деле очень, ну, плохо понимаю этот пейзаж, потому что я с ним не слежу постоянно, а он идет семимильными шагами и усложняется прямо на глазах. Уж не знаю, к добру ли это, но усложнение... мне кажется, налицо и происходит очень быстро. Столько движущихся частей, которые в разных сложных комбинациях друг с другом взаимодействуют.
А можешь для примера среди больших игроков назвать хотя бы несколько представителей того и другого блока? Ну, то есть, например, вот у нас есть там Uniswap, есть OneInch, есть, например, ну, если говорить также про наших спонсоров, Zerion. Вот как бы ты их распределил по этим ролям?
Слушай, сложный тоже, конечно, вопрос. Слушай, я не знаю, вот для меня эти истории, эти проекты, которые ты назвал, они для меня, по крайней мере, лежат на какой-то полочке, как некоторые монолитные конструкции, но, может быть, они тоже как-то разделяются, распределяются. Так что это... Ну, слушай, тот же OneInch – это агрегатор, да? То есть агрегатор, у него внутри какие-то штуки, которые он агрегирует. Ну, вот внутри эти штуки... Не знаю, что-то я путанно отвечаю, на самом деле, потому что ответить как-то мне особо и нечего. Я скорее прочитал доклад так, что появляются новые игроки, наряду и в дополнение к этим большим, которых мы все знаем, появляются новые игроки, более нишевые, которые еще не так на слуху, но которые не пытаются конкурировать с тем же Uniswap, как такой, знаешь, household name и DEX, на которые идут все, кто вообще вчера узнал, что такое DEX, а пытаются ориентироваться на какую-то нишу особым образом настроенных трейдеров. Как-то так.
И следующий блок тем у нас называется... Link to TradeFi.
Да, здесь хотелось бы поговорить про большой анонс, который сделал Gnosis на DAPCON. Это большой их продукт, на котором они работали, не знаю, много лет, немного лет, но долго работали, и наконец запустили. И он находится в категории, где криптомир смыкается и соединяется с миром традиционных финансов. А именно, они выкатили платежную карту Gnosis Pay, криптокарту. Опять-таки, я не супер большой специалист в криптокартах. Я знаю, что такие вещи существовали, конечно, и раньше. Но у них продукт, нацеленный на европейский рынок, который соединяет мир крипты и европейскую банковскую систему. А именно, заказывая эту карту, проходишь, конечно, KYC, все такие дела, и получаешь карту, которую можешь тратить как обычную карту Visa, пополняя ее криптой, и при этом там где-то в середине еще присутствует такая вещь, как евростейблкоин. Значит, интересная конструкция. И сейчас, на самом деле, я понимаю, что я вот полностью в деталях, наверное, не смогу пересказать все детали этой конструкции. Но общая история заключается следующим образом, что... Этот проект совмещает в себе, ну, Gnosis как некоторый фронтенд, Visa как провайдер, который выпускает карты. При этом на бэкэнде там используются те же самые сейфы, мультисиги, о которых мы говорили, которые для каждого пользователя свой мультисиг, значит, выкатывают, как я понимаю, в Gnosis Chain, кстати, не в эфире. А при этом еще где-то там посередине находится исландская компания под названием Monerium, которая занимается выпуском евро-стейблкоинов под обеспечение твоей крипты. И история заключается в том, что эти вот, значит, исландские чуваки, тоже у них был отдельный свой доклад, помимо доклада большого с анонсом Gnosis Pay, их представитель делал большой упор на то, что они супер-пупер зарегулированы, все супер, значит, в белую происходит, все переобеспечено, значит, мы, значит, ни в коем случае с вашими деньгами никуда не убежим. Ну, тоже там как бы стоит три звездочки, и на самом деле, как я понял, что происходит, что они перекладывают пользовательские средства в какие-то низкорисковые активы. Ну, типа там в трежерис, предположу я, что-нибудь что-нибудь такое. То есть они не то, что их запирают в сейф, они их там куда-то инвестируют, но при этом в супер безопасные, безрисковые штуки. И вот на эти проценты они и живут. То есть их модель прибыли в том, что они инвестируют деньги пользователей вот в такие низкорискованные штуки. И опять-таки там супер-пупер регуляция запрещает им делать рисковые шаги с деньгами пользователей. Пользователи в обмен на это получают евро-стейблкоины. И эти евро-стейблкоины, как показал докладчик на слайдах, супер свободно ходят, входят и замечательно выходят из европейской, значит, платежной системы по номеру, известному как IBAN, International Bank Account Number. У всех, кто живет в Европе, такой номер, скорее всего, есть. Если у вас есть банковский счет, можно бесплатно отправлять друг другу банковские платежи в Европе очень легко по этому номеру через систему SEPA. Соответственно, SEPA расшифровывается как Single European Payment Area. И в рамках Gnosis Pay, в рамках этого евро-стейблкоина, получается такая история, что у тебя есть кошелек, у тебя есть эти евро-стейблкоины, и ты их можешь отправить другу по IBAN на SEPA номер. И они раз и пришли. И наоборот, ты можешь из SEPA отправить на аккаунт вот этого евро-стейблкоина. То есть, все очень гладко выглядит на слайдах, все там супер быстро работает. И я, в общем-то, могу понять и выразить им респект по поводу того, и они тоже про это рассказывали, сколько потребовалось усилий за сценой, чтобы убедить всех участников в этом поучаствовать, убедить визу в это вписаться, убедить все там, всех регуляторов со всеми поговорить, чтобы им выдали лицензию, чтобы им это все разрешили. И все это завернуть еще в такую очень привлекательную обертку. Все это выглядит очень юзер-френдли, прям скажем, и производит очень приятное впечатление. Вот. Там есть... Вот тоже я сейчас буду плавать, но какая-то там есть схема про то, что мультисик тоже там не просто так корячен в эту схему. И там происходит какая-то, значит, моментальная конверсия just-in-time. То есть не то, что... Нет, что тут я на самом деле не понимаю, как именно используется мультисик, но как мне объясняли, я там на стенде тоже поговорил с людьми, что происходит конверсия вот ровно в тот момент, когда тебе нужно оплатить покупку визой, и все это переходит в евро-стейблкоин, а евро-стейблкоин отправляется, соответственно, прямиком в SEPA на адрес продавца, и продавцы вообще не знают, что это стейблкоин, и все с их точки зрения замечательно. Вот, конечно, да, доступна эта штука пока только в Европе. Показали красивую карту мира, закрашенной, значит, Европой. Говорят, что работаем над выкаткой в Америке и над Юго-Восточной Азией. Тоже там, значит, ведутся переговоры, чтобы это можно было раскатить более, ну, на весь, не на весь мир, наверное, не на весь, но на какую-то большую часть мира. Вот. Ну и у меня вызывает, наверное, все-таки смешанные чувства от себя уже, я добавляю. Потому что, с одной стороны, я понимаю, что, ну, это реально может приносить пользу людям. И люди, которые хотят потратить свою крипту, у них такой появляется суперудобный способ это сделать в любом магазине, где принимают визу. И все как будто очень гладко работает. Но с другой стороны, вот эта идея про то, что у тебя ончейн-адрес, и он связан с твоей KYC-шнутой, значит, identity, ну, как бы такое. Особенно учитывая, что в эфире, как мы выше обсуждали, есть аккаунт abstraction, и аккаунт – это не просто ключ, который можно поменять и выбросить, а это более такая перманентная identity твоя. И вот у тебя твоя перманентная identity, допустим, связана с твоим, простите, IBAN-ом. И это, ну, если не навсегда, то это на долгие годы осталось где-то в записях, где-то в реестрах и так далее, и так далее. Поэтому у меня это вызывает некоторые все-таки опасения, как у обеспокоенного приватностью человека. Но я понимаю, что мир, в общем-то, идет скорее в этом направлении. Ну, то есть, какой-то знак, мне кажется, и какой-то очередной шаг на пути того, что мир блокчейнов и мир традиционных финансов, они смыкаются и сливаются, и, возможно, большому, если не большинству, то большому количеству людей не так уж и важны наши идеалы полной приватности и шифропанка, а им хочется платить в магазинах удобно, и у них появляется такая возможность теперь.
Слушай, мне кажется, в данном случае дихотомия довольно ложная, потому что прелесть цифровой identity состоит в том, что ты таких цифровых identity можешь иметь сколько угодно. И никто не мешает тебе на одном твоем ключе владеть всеми токенами, которыми ты торговал, всеми какими-то своими вложениями, а на другой ключ, например, не знаю, получать просто выплаты с биржи и его привязывать к своему паспорту, к своему банку и так далее. И, ну, здесь математически никто не сможет иначе, как с помощью паяльника, доказать, что у тебя нет других аккаунтов.
Ну, с одной стороны, с тобой соглашусь фундаментально. С другой стороны, ну, тоже, я думаю, ты согласишься, что не так уж просто поддерживать вот полное, тотальное разделение средств по разным identity. То есть следить за тем, что у тебя, ага, вот на этот адрес пришло оттуда, на этот адрес пришло отсюда, их смешивать ни в коем случае нельзя. А потом тебе нужно что-то заплатить, и у тебя на этом адресе не хватает денег, такой, а, докину с другого, и все, они смешались. И у тебя уже это, значит, KYC-шнутая твоя identity протекла в твои другие адреса. И мне представляется, что такую ошибку довольно просто совершить, особенно если об этом не сильно задумываться. Ну и вот так. Надо очень внимательно следить за такими вещами.
Да, абсолютно. Но вот я как раз и говорю, что дихотомия между полной такой криптоанархичностью, когда мы не публикуем никак свою и не связываем никак свои реальные identity, свою цифровую identity. И на самом деле можно совершать какие-то шаги в эту сторону, то есть, ну, иметь вот эту вот отдельную identity, и если, например, ты убежденный криптоанархист, то направить силу своих идеалов на то, чтобы они не смешивались, на то, чтобы выполнять эту цифровую гигиену. Я говорю о том, что все технические средства для этого у нас есть, и дальше нужно только вот принять это решение, что ты хочешь вот такой security схеме следовать и такой, или такой и следовать ей. Ну и, соответственно, security схема в данном случае у тебя уже начинает включать, какие, перед какими банками ты раскрываешь свой, какой из адресов, перед какими государствами ты какие свои адреса раскрываешь и так далее.
Да, да, тут не поспоришь, но опять-таки, мне кажется, большое количество людей даже вообще не задумываются, в принципе, над таким вопросом, а стоило бы. Ну вот, надеюсь, что в том числе наш выпуск может помочь кому-то об этом задуматься и как-то свою цифровую гигиену обеспечить. Так что вот такие дела. Это был такой большой анонс, и, мне кажется, как раз его приберегали к большой конференции. Ну вот, поработали, мне кажется, довольно много и выкатили неплохой продукт. Поговорим, наверное, еще про пару тем, после чего окажется, что мы записали уже полтора часа, а у нас где-то как раз половина докладов еще осталось. Так что я думаю, что мы это перенесем на второй выпуск, на вторую часть. А в первой части еще кратко мы покроем следующие вопросы. Несколько докладов было про governance и про нефинансовые use cases. Ну, доклады меня скорее не впечатлили, но пару слов про них скажу. Один доклад был про проект под названием Fileverse. И идея там состоит в том, чтобы построить на Web3 технологиях коллаборативный инструмент, коллаборативный какой-то DApp, вроде Google Доков или Google Слайдов, где можно было бы, ну, совместно писать какие-то документы, хранить файлы и так далее, но все при этом было привязано к криптоключам, криптоидентити и так далее. Ну, в целом, мне почему-то не очень верится в такие, в такого рода проекты, хотя, ну, буду рад, если у них что-то получится. Мне понравилось, значит, два пункта, мне показались любопытными из доклада. Во-первых, докладчик говорит, что вот, давайте сделаем некоторый ребрендинг. С точки зрения внешних каких-то людей, которые еще не прошарены, слова типа блокчейн, крипто, все вот это звучит как-то жутковато и подозрительно. Давайте мы будем брендировать наши сети как community computer. Что вот такой может ход мысли быть, что вот у нас был персональный компьютер, и он, значит, перевернул экономику и дал столько новых возможностей людям и так далее, и так далее. Все было очень клево. А теперь у нас появились вот эти сети, которые нового типа компьютера, это комьюнити-компьютеры, которые компьютеры, но они управляются совместно, значит, сообществом своих пользователей. Вот. То есть несколько сменить перспективу от крипто и от финансового аспекта в какой-то более такой вот человеческий, что ли, аспект. Ну, может быть, на кого-то это сработает. В принципе, я не могу сказать, что он не прав. Так, в общем-то, оно и есть. Еще одна интересная деталь, которую автор отмечает в начале доклада, чтобы мотивировать, зачем вообще нужен этот проект. Он говорит, вот давайте посмотрим на Ethereum Foundation и на Gitcoin. Они выдают гранты, да, казалось бы. Они должны eat your own dog's food, использовать сами те инструменты, которые они проповедуют. А тем не менее, у них эти таблички с описанием грантов и с грантополучателями, они все в Notion, на централизованном сервисе, который может их легко забанить, закрыть и так далее. Вот почему так? Давайте сделаем замену Notion, но в Web3. Ну, окей. Если что-то получится, здорово, но не знаю. Еще один доклад был про governance. Такой очень бодрый докладчик. Не знаю, может быть, я был не выспавшимся в это утро, но меня почему-то раздражала его манера такой очень интерактивного общения с залом. Он постоянно задавал вопросы залу, там, поднимите руки, кто это, поднимите руки, кто то. Но общая идея его доклада была в следующем, что один из вопросов, который он предложил залу обсудить, и потом предложил свой вариант ответа, в чем, собственно, наш value proposition нас как блокчейнов, криптосетей и так далее. Вот чем мы, собственно, лучше. И предложил три варианта ответа, точнее, три ответа. Ответ из трех частей. Во-первых, это легальный арбитраж, то есть мы имеем возможность сделать то, что в каких-то юрисдикциях нелегально или находится в серой зоне, мы вот это перенесли куда-то в блокчейн облако. Во-вторых, транспарентность и прозрачность, то есть у нас есть контракты, которые всем видны, и код всем виден, и понятно, что происходит, все могут убедиться, и программируемость, что эту логику можно запрограммировать. И, конечно, дальнейшее развитие этой всей идеи – это governance, это управление проектами при помощи голосования, как это происходит в DAO, голосование взвешенное в соответствии с количеством токенов, например, которые ты держишь, но в целом не обязательно. Но на практике, как говорит докладчик, все не так гладко, как могло бы показаться. Многие проекты превращаются в governance theater, то есть голосуют по разным пустякам, очень много уделяют времени каким-то дискуссиям на второстепенные вопросы, при этом нет лидера, который мог бы какое-то направление задать и за собой повести народ. Казалось бы, в этом весь и прикол, да, то есть мы не хотим лидер, мы хотим совместно управлять. Но докладчик говорит, без лидера организация, она обычно никуда не едет, и приводит тоже так полушутя выдержку из документов ЦРУ. Значит, в ЦРУ выпустили инструкцию, ну, когда-то во времена Холодной войны, видимо, как, если вы инфильтрированы в какую-то организацию, как, не привлекая к себе внимания, нарушить ее работу. И там прямо несколько пунктов, что там обсуждаете, тратьте время на обсуждение мелких вопросов незначимых. По тем вопросам, по которым уже принято решение, возвращаете их опять на повестку дня и делаете вид, что они еще не решены. Ну и такого рода вещи, типа итальянской забастовки. То есть как, оставаясь на первый взгляд благонадежным каким-то сотрудником, да, какой-то организации, как затормозить ее работу и предотвратить какие-то, ну, вещи, которые она делает. Вот. И это у нас получается в DAO управлении, как будто мы специально пытаемся, как шпионы, итальянскую забастовку организовать, хотя мы даже и не пытаемся. Вот. Ну и решение, которое предлагает автор, не то чтобы решение, но какой-то фреймворк, в котором он мыслит, говорит, что у нас вот есть три типа стейкхолдеров. У нас есть инвесторы, которые приносят капитал в какой-то проект. У нас есть билдеры, которые строят этот проект с использованием капитала инвесторов. А есть юзеры, которые его, значит, используют. И давайте у нас это будет как, значит, три ветви власти, какое-то разделение этих ветвей, и вот каким-то вот образом взаимные интересы будут учитываться. Диаграммы, слайды, значит, это диаграммы Вена с пересекающимися кружочками, все такое. Да, ну и, наверное, последняя тема, которую хотелось бы осветить, это использование... Ну, как использование? Не использование. Это децентрализованное хранилище. Было два доклада в последний уже день в рамках конференции Protocol Berk. Они были довольно техническими. Но тоже мне показалось любопытно, тоже в контексте использования децентрализованных технологий не для финансовых приложений, а для чего-то другого. Было два человека из Protocol Labs, которые разрабатывают IPFS. И общий смысл их докладов заключался в следующем, что вот у нас, в принципе, конструкция этого протокола полностью децентрализованная, но выясняется, что пользователям не очень удобно пользоваться полностью децентрализованными вещами. Например, если мы говорим про хранение файлов, то, ну, там индексация вызывает вопросы, что у нас это вот протокол Kademlia, который отвечает за маппинг, собственно, контента к тем узлам, которые его хранят. Если хранить очень много файлов, то это что-то будет медленно, неудобно и так далее. И Protocol Labs, как разработчики IPFS, выкатили несколько централизованных решений, которые эту проблему решают, ну или как-то обходят. У них есть централизованный гейтвей, который позволяет из веб-интерфейса по HTTP запросить файл из IPFS. То есть как бы ты вроде из IPFS, но при этом через центральный сервер запрашивает файлы. И вот он работает. А также что-то вот на тему индексации. Тоже они централизованный индексатор запустили. И доклад заключался в том, что давайте померяем, насколько у нас улучшились метрики. То есть они запускали свои клиенты в разных частях мира, на Амазоне, в разных, значит, географических областях. И вот смотрели, у нас там по какой-то, наверное, выборке файлов. Вот у нас занимало столько времени скачать файл, а теперь через централизованную штуковину у нас вот меньше времени занимает. Ну и, в общем-то, это довольно логично было ожидать, но они померили, насколько именно улучшается ситуация. И общий их посыл, с которым я скорее не согласен, но можно это обсудить. Мне кажется, ну как бы это содержательный разговор может получиться из этого, что они говорят, у нас стратегия такая, мы временно централизацию увеличиваем для того, чтобы набрать adoption. А когда у нас будет adoption, значит, набран, мы наши централизованные штуки обратно откатим и как бы дадим сети развиваться уже полноценно децентрализованно. Я не знаю, мне почему-то вызывает сомнение эта стратегия, хотя вот, не знаю, у них вот такая. Даже они пример приводили, когда у них был... Вот я забыл, про что они именно говорили, когда тоже какой-то индексатор или что-то вроде того, когда они его выкатили, а потом откатили обратно. И вроде как ничего сильно не упало после этого. То есть как будто сеть научилась жить и без централизованной штуковины. Как-то так я это прочитал. Вот. Ну, не знаю, что думаешь по этому поводу? Как тебе такая стратегия?
Без децентрализованной штуковины она продолжила работать.
Ну, я так понял, что да. Хотя вот я тут тоже немножко, на самом деле, не полностью уверен. Но, по крайней мере, что точно происходит, что они предлагают пользователям некоторые части стека заменить на централизованные альтернативы, и тогда все быстрее начинает работать, для чего все и задумывалось. А потом предполагается, что эти штуки можно было бы, как некоторые костыли или training wheels, как говорят про роллапы, да, в эфириуме, можно было бы убрать.
Подожди, они протестировали, что оно упало, и даже после этого она продолжила работать? Или именно, что они отключили обратно централизованную часть?
Нет, ну, скажем так, что то, как бы основная часть доклада заключалась в том, что они добавили централизацию, и от этого стало лучше в смысле производительности. И они дальше показывали на графиках, как именно стало лучше, на сколько процентов, в каком регионе. Вот. Но вот по вторую часть я вот на самом деле не уверен и не 100% помню, но, по-моему, история была в том, что они какую-то из этих централизованных штук решили отключить, и после ее отключения тоже, ну, как бы ситуация вроде как не ухудшилась или не так сильно ухудшилась. То есть выяснилось, что можно и без централизованной штуки тоже жить. Как-то вот так. Но мы в любом случае оставим в шоу-нотах сайт, ссылку на сайт, где они эти эксперименты описывают. Сайт называется probelab.io.
Что ж, друзья, на этом заканчивается наш первый выпуск по конференциям из Берлинской блокчейн-недели. И ждем вас в следующем выпуске, в котором мы обсудим вторую половину докладов. С вами был Иван Иваницкий, Сергей Тихомиров. Это был базовый блок. Всего хорошего.
Да, всем спасибо за внимание. В следующий раз мы обсудим вторые слои, роллапы, эфириум core разработку, приватность и как делать деньги на open-source проекте. Самый интересный доклад. Оставайтесь с нами. И перед тем, как завершить выпуск, мы еще раз говорим спасибо тем, кто поддерживает подкаст «Базовый блок». Это наши спонсоры на Boosty и Patreon, а также это наши спонсоры Gosh, веб-3-гид-платформа, PowerPool – протокол для автоматизации ончейн-операций и Zerion – умный кошелек для веб-3 мира.